Вот я постаралась сейчас заострить внимание на самых таких распространенных ошибках. Обычно я публикации и лекции делаю как бы под рубрикой «Ваш сад без ошибок». То есть вы видите, что не просто вот делай так, вот сажай так, а это вы везде почитаете. А вот те ошибки, на которые не всегда обращают внимание. Вот, значит, у меня много очень фотографий, и по каждой можно целую лекцию. Вот, например, часто, вот видите, вот земля, а груша растет. Можно это допускать или нельзя? В молодом возрасте можно, но здесь острый, очень острый угол. Вот пока еще, а потом это может погубить все дерево. Но, в принципе, здесь вопрос идет, какой высоты должен быть штамп. Там высокий, низкий. Это вы сами, какой вам удобно. Я все деревья делаю низкоштамбовые. Но потом постепенно надо уже по ходу развития корректировать, делать корректировку. Вот, в данном случае здесь недопустимым является вот эта вот ветка под очень острым углом, потому что здесь, если произойдет раздир, то уже все дерево тогда, полдерева практически погибнет. Поэтому такие, конечно, лучше не допускать. Почему акцент именно на груше? Именно на груше, потому что ее плоды почти в полтора раза тяжелее яблони. И если висит там, допустим, 20 килограмм на ветке, то у груши это будет уже 30 килограмм. Понимаете, уже тяжесть будет больше. И часто спрашивают, там, а почему сломалось у нас дерево, древесина, все нормально, все. Вот именно из-за такого вот острого угла. Так, у нас время ограничено?
У нас нет.
А, у вас нет. Значит, вот в принципе, что я намечала так на 2 часа, вот как мне сказали, значит, я постаралась, ну, если бы были доступны вот по этим фотографиям, тут можно было больше сказать и по всяким нюансам, но вам это все не очень видно. Вот у меня тут в основном все, это причем без подтасовок все это из жизни. Вот как есть гирлянда, как, вот, например, смотрите, гирлянда на фоне, вот верная, она очень скороплодная, ветка до самой земли склоняется. Ну и пусть склоняется. Разве плохо? Некоторым даже хорошо, не видно, не воруют. А я так вообще там еще и лебеду посажу что-нибудь еще, чтобы не видно было и таким образом. Вот здесь есть такие фотографии великолепные, такие, вот видите, какие эти гирлянды. Вот здесь есть мой один любимый сорт. Он еще не сорт, и даже еще не знаю, как назвать. Ну, просто вот плоды и по рисунку, и по фотографии, по всему. Ну, не видно вам идеи. Так, значит, давайте, какие-то у вас наверняка возникли вопросы, потому что, вы видите, я говорю какие-то крамольные вещи. Что? Что-что? А, черенки. А я уж привозила, я думала, у вас у всех есть.
Есть.
Да.
Нам не досталось. Нам всем не досталось.
А прививать вы умеете?
Нет.
Учитесь. Значит, потому что там еще и по прививкам есть всякие. Это надо тоже целую лекцию, причем там тоже есть крамольные вещи. Типа вот говорят так, а вы лучше делаете вот так и так далее. То есть тоже ни в коем случае не используйте острые углы. Заранее. Ну, это надо читать целую лекцию. Я вам просто могу сейчас схематично сказать. Вот вы посадили дерево, вы видите, что у него есть тенденция к острым углам, а оно еще молоденькое совсем. Вот, вот это ствол, а вот так вот ветки растут, да, молоденькие. Значит, отклонять надо в горизонтальное положение. В горизонтальное. Если они молоденькие, они хорошо отклоняются. Если они будут толщиной больше сантиметра, они уже будут отламываться. Вот там, где острый угол, они в этом месте будут отламываться. Значит, в Польше я видела целые сады, они только посадили, только-только начинают отрастать боковые побеги, сажают только однолетками. И они отклоняют с помощью грузиков. У них цементные грузики специально для этих целей. И вот это было 17 лет назад. Фермер с нами разговаривает, ни минуты не тратит. Мы пока говорим, он нам показывает, а он в это время грузики передвигает. То есть они на бельевых прищепках, деревянная, обычная деревянная прищепка, И грузик, вот раньше эскимо такое было, маленький грузик с петелькой, вделанной туда, и за бельевую прищепку. И они просто навешивают на эти стволы. Это на веточки, это не обязательно. Берете камешек, завязываете в тряпочку, привязываете. Только не спрашивайте, какой вес, сами соображайте. Если вы кирпич повесите весом, естественно, у вас отломится. Ну, возьмите это, комочек земли, вы сами увидите, сколько вам надо. Самое главное, зафиксировать ветку вот в таком положении. Тогда острых углов у вас не будет. Тогда будет равномерное развитие. И еще, неправильно, когда говорят, от огня, как можно отгибать? Прибейте конец к стволу. Вот, вот ствол, вот так, значит, прибейте. Что у вас тогда будет? У вас вместе изгиба пойдет волчок расти. А здесь у вас будет затухание рост, а здесь огромный волчок. У вас в результате будут ветки расти параллельно этому стволу. А вот когда вы именно горизонтально отогнете, тогда и прямой угол будет вместе отхождения, и у вас вот эти вот ветки будут отрастать равномерно. Это уже доказано. Вы просто вот поэкспериментируйте сами для интереса. Это можно и на новосадках, можно уже на существующих деревьях проверить. Или есть еще такой прием. Вот вам, вы видите, что у вас под острыми углами, а они уже не гнутся. Не пытайтесь отогнуться, сломается. Причем сломается, может разодрать весь ствол до самого основания. Но это уже к лекции об обрезке. Вот, значит, допустим, вот у вас ветка под очень острым углом растет, вот это. Вы, а вот так вот ствол. Вы возле самого основания острой пилкой с мелкими зубчиками, острой, хорошей пилкой, в самом основании сделайте несколько подпилов на расстоянии примерно, ну, в зависимости от толщины, на расстоянии примерно там 2-3 сантиметров друг от друга. И вот эти вот подпилы, они, а подпилы примерно, ну, не глубже, чем на четверть диаметра ветки. И вот эти подпилы, они, вы когда будете, она уже отогнется у вас без слома. А потом вы фиксируете, как вам надо. Ну, фиксируете, подвязываете там уже сами, соображайте, к колышку или к стволу, или как-то. Вот это подпиливание, оно позволит вам отогнуть. Но сначала потренируйтесь весной во время обрезки. Ну, я говорю, это надо лекцию читать по обрезке. Значит, потренируйтесь сначала на абстрактном дереве, на каком-нибудь тополе, там, липе. А то вы подпилите, у вас вы спилите ветку всю. Чтобы вы, самое главное, вот вы читаете какую-то рекомендацию, а вы ее осмысленно к ней относитесь. Посмотрите, что у вас из этого получится. На чем-то потренируйтесь. Точно так же с прививками. Иногда говорят, вот вы говорите, там нельзя прививать грушу на яблоню, а у меня вот нет груши, и я прививаю на яблоне или на рябине, у меня все растет. Вот это как бы самостоятельный возраст. Ну а мы вот, вот вы умеете, а вот мы такие неумехи не умеем прививать. Я иногда очки то забуду, то еще там что-нибудь, и прививки делаю на автопилоте, вплоть до того, что иногда мелкие почки, вообще там почки кверху ногами, по-всякому бывает. И сплошь и рядом и грушу на яблоню, и яблоню на грушу прививаем и так далее. Растет все, у меня фотографии даже здесь есть, растет прекрасно. Но это до поры до времени. Эти прививки не бывают долговечны. И вот когда мы получаем такие упреки, что вот у меня, я прививаю, у меня все прижилось, а вот вы типа не умеете. Я вам просто хочу вот опять такой ассоциативный пример. Значит, они будут какое-то время существовать, но они потом или отложат. Да, некоторые говорят, у меня бы и до сих пор эта прививка, но был такой большой урожай, что от урожая сломалась. Она сломалась не от урожая, а потому что там нет прочного срастания. Вот когда нормальная груша на грушу, хорошая совместимость, все, у меня фотографии здесь есть. Значит, то ткани, они вот как бы вот так срастаются, ткани, вот прививки, вот одно, вот другое, вот они вот так схематично. А когда вы прививаете грушу на рябину, на боярышник, на что-то еще, первое время это будет существовать, но они приживаются вот так. Там, вот когда ломаются, там гладкие, там нет взаимопроникновения. Когда у вас отломится, вы посмотрите это сами. Наверняка вы это делали, и наверняка кто-то из вас сейчас может сказать, а я делала, у меня растет. Да, будет расти, но какое-то время, не вечно. Вот. Кроме того, значит, чем опасно еще в свой...
Козья ножка получается.
Что?
Козья ножка называется.
Козья ножка — это наплывы, это уже, как говорится, там, ладно. Но иногда бывает вроде все нормально, но вот понятен, да, там нет срастания. Вот нет такого проникновения, а вот такое вот срастание. Ткани не врастают друг в друга, поэтому они недолговечны. Чуть ветер, урожай или что-то. И главное, что у них снижается зимостойкость. Поэтому, когда делают вот такие прививки, тоже часто говорят, вы нам обещали зимостойкость, а он вот у меня вымерз. А он потому и вымерз, что он не получает достаточного питания. Поэтому вот с прививками тоже надо знать некоторые капризы. Самое сложное вот по груши, это когда вот у вас уже все растет, нормально плодоносит, и потом вот такое обильное цветение, обильное плодоношение, нет приростов, груша мельчает, осыпается, потому что нет кормильцев, листьев не хватает, вот о чем я вначале говорила. Значит, таким деревьям нужна обрезка. Вот здесь уже на пальцах не покажешь, это надо в саду. Но самое главное, если вы правильно сформируете дерево с молоду, вот как я показала, ветки, чтобы горизонтальные, чтобы аэрации, воздух, солнце было и так далее, тогда и не потребуется такой детальной обрезки. Поддерживать надо обязательно равновесие между приростами и, значит, общим состоянием растений. Вот приросты, они как бы говорят о состоянии. Если нет прироста, что такое прирост? Это то, что выросло в течение вегетационного периода. Если приростик вот такой крошечный, маленький, уже это должно, ага, или питания не хватает, или, может быть, подкормить надо, или там что-то еще. А что такое нормальный прирост? У верхних побегов, у верхних веток он должен быть где-то не меньше там полуметра, 50-60, а у нижних он может быть меньше, это уже как естественно. Значит, по приростам, по цвету листьев можно диагностировать. Ну, если, конечно, нет вредителей. У нормально развитых листья зеленые, не светлые, не такие вот блеклые. Листовая пластинка нормально развита. Специалист достаточно посмотреть уже, чтобы сказать, что нормальное развитие или угнетенное там, или какое. Вот еще частая очень ошибка, связанная с обрезкой, когда приглашают обрезальщиков. Сейчас очень много... Жизнь составляет и наши ребятки, аспиранты, студенты, так сказать, зарабатывать надо как-то, и они подряжаются, приглашают, обрезают. Они честно делают, все правильно обрезают, все хорошо. Но обрезка не может быть, вот сделали ее, и этого достаточно. Обязательно будет, если чем сильнее обрезка, тем сильнее будет реакция. И реакция может быть волчкованием. Поэтому иногда особенно запущенные деревья обрезают, потом за год корни запрограммированы на вот ту надземную часть, которая была, а ее убрали, они тут же, они-то работают, они подают питание, значит, тут же начинают отрастать волчки. И вот эти волчки, они иногда бывают по силе роста, по силе развития даже крупнее, больше, чем... та часть дерева, которую срезали. Наверное, сталкивались с этим. Вырастает буквально за год целых два этажа с разветвлениями мощными. Почему волчки называются? Потому что они отбирают питание вот у тех плодов, которые там остались и так далее. Значит, если уж вы провели обрезку, вернее, вам вот эти ребятки провели или там кого пригласили, значит, надо сразу же самим потом эти волчки... регулировать, что-то вы оставляете, что-то вы удаляете там и так далее. Или вам надо опять приглашать на следующий год, и так и будете все время приглашать. Поэтому лучше, чем приглашать, я считаю, лучше овладеть азами обрезки самим. Лучше пригласить специалиста, который вам покажет. Вот я, например, меня когда приглашают, я сама... Я могу обрезать, не потому что там я этой работой гнушаюсь, у себя-то я обрезаю в научном саду, а просто вы хотите сами научиться, хотим, давай мужа приводи своего, вот значит он не хочет, все, а потом так увлекается, не оттянешь, он уже начинает, уже за ним надо следить, особенно вот из таких состоятельных семей, там женщина приглашает, там помогите, научите и так далее, а его там... От тенниса оторвали, еще от чего-то. Я знаю, такие потом становятся заядлые садоводы, и прививать, и обрезать, и все что угодно. И самое главное, там технику надо освоить, это уже надо все показывать. И вот, значит, что убирать, а что оставлять, вот это уже надо показывать, рассказывать. Я считаю, что обрезку надо делать самим, вдумчиво, применительно к каждому сорту она должна быть своя и так далее. То есть, если дерево поддерживать вот в таком нормальном гармоничном состоянии во всех отношениях, то оно будет и плодоносить, и потенциал зимостойкости сохранится. Итак, резюмируя, как говорят в научных докладах, резюмируя вышеизложенное, значит, что из этого следует? Не сажайте южные сорта, это бесполезно. Если вы хотите что-то, ну, сделайте прививку, и вы сами убедитесь. У меня есть фотографии, даже орловские сорта вот у нас вымерзают. Я уже смотрю, что бесполезно это. Ну, пожалуйста, можете выращивать, занимать площадь. Поэтому сорта, если вот у нас здесь в Подмосковье, мичуринские сорта, кстати, из Мичуринска, они даже лучше иногда себя чувствуют. Но никаких конференций, никаких лесных красавиц, мраморные там и так далее. Они хорошие, вкусные, но они рано или поздно вымерзнут. Наши сорта не потому, что я... Вы видите, я объективную вам даю с достоинствами, недостатками оценку. Наши сорта вполне позволяют получать хорошие урожаи. Но при правильном выборе саженцев, при правильной посадке, без заглубления и при правильном уходе, посадка еще должна быть обязательно сделана таким образом, чтобы дерево все время освещалось. Если вы сажаете рядами, там питомник ли у вас или деревья, то ряды надо располагать по направлению север-юг, а не запад-восток, как тоже некоторые пишут. Север-юг направление лучше освещается. Самое лучшее, или если у вас нет выбора, вы сажаете где-то, где частично дерево будет затенено, то имейте в виду, что самое полезное, если так выразиться, освещение – это в утренние часы с 5 до 10-11. Вот в это время дерево должно быть целиком освещено. Пусть лучше с запада не будет хватать, но самое полезное солнце бывает, вот это уже доказано, в утренние часы. Вот, так сказать, вкратце, видите, как... Если у вас есть вопросы, пожалуйста, задавайте. Они у вас наверняка должны быть. Все вам было понятно или что-то осталось непонятно? Значит,
скажите, пожалуйста,
за ней не надо следить. Я уже несколько раз говорила здесь вот у вас, что такое корневая шейка. Это место перехода ствола в корень. За ней не надо следить. Она вот есть и все, и ее на другое место не переставишь. Вот смотрите. Вот фотография. Значит, вот это, вот обычно я когда начинаю лекции, вы все знаете, что такое корневая шейка. Знаем. Покажите на рисунке, где она находится. Все показывают, ну только если не эта фотография, а вот если вот здесь вот, все показывают место прививки. Корневая шейка, запомните, не надо никакого цвета определять, как пишут, поцарапайте там что-то, где какой цвет коры и так далее. Это место перехода ствола в корень, все. На всем протяжении, если, конечно, это дерево потом не укоренится, если у него не появится, бывает, если вы смородину заглубите там или... клоновый подвой заглубите, у него корни, таким образом корневая шейка будет выше. А вот если у привитого, у него вот как она есть корневая шейка, место перехода ствола в корень, в корни, так она всю жизнь это и будет здесь. А вот это, где вот такой вот наплыв, это место прививки. И корневая шейка на всем протяжении жизни дерева, повторяю, в наших подмосковных условиях, на наших тяжелых почвах, не в Орле, не в Тамбове, не на юге, а у нас. Там условия совсем другие. Большая разница есть. Значит, вот для наших условий корневая шейка должна быть всегда на протяжении жизни дерева, всегда должна находиться
не в заглублении, а на уровне поверхности земли. Или если вы, значит, если вы сажаете на конус на холмик, то, значит, вот эта часть должна быть в земле, а корни, они уже будут расширяться, значит, вы по мере роста, если вы делаете высокую посадку, вы, соответственно, должны потом мульчировать, расширять и присыпая землю, мульчу в эту зону. Понятно это? Еще, пожалуйста, вопросы.
Скажите, пожалуйста, груша прилетит на рябину, сорт не теряется?
Нет, сорт останется, но рано или поздно погибнет. Будет наплыв.
Сейчас запас бывает.
Да, бывает иногда так. Вот вы приобрели черенки, а у вас кроме рябины на участке ничего нет. А вам хочется, вот, допустим, там кто-то привез ценные сорта, да? Надо сохранить этот сорт. Вы можете даже на яблоню привить. Для того, чтобы сохранить, а за это время вы посадите подвой там или что-то еще, или яблоню подберете. Какое-то время у вас будет существовать, но потом вы должны будете перенести эту прививку. Или можно еще, значит, в крону взрослой рябины, но не надо перевивать все дерево. Обязательно пару-тройку ветвей оставить самой рябины. Тогда, ну не все это знают, тогда вот это оставшиеся ветки рябины, они как бы сгладят вот это вот негативное явление несовместимости. Эти ветки, они будут питать корни не погибнут. Ну, там образуется наплыв, тогда подольше просуществует. Я проводила анкетный опрос в свое время, еще когда вот у нас не было, так сказать, союз разрушен, от Прибалтики до Дальнего Востока. У меня был такой круг общения с садоводами и учеными, и с любителями. И я просто просила ответить, чтобы выявить, какой самый большой возраст жизни груши, привитой на рябину. В Уфе 17-летнее дерево было, 17-летнее. Значит, там такой очень заядлый грушевец, садовод-любитель. Вот, он оставил там 2 или 3 ветки на невежинской рябины, а остальные у него были перепривиты груши. Потом постепенно дерево стало гибнуть, вот 17 лет. Если у кого-то есть больше, значит, рекорд Гиннесса будет в масштабах нашего института.
Скажите, пожалуйста, а какие самые лучшие соседи для груши?
С точки зрения чего? Значит, ни в коем случае для груши не надо, чтобы была черемуха вообще для сада. Потому что на черемухе очень сильная тля и медяница распространяется. Не в обиду сказано тем, кто занимается этими культурами. Значит, акация может быть там всякие эти вредители, болезни. И вот, к сожалению, боярышник. Нет, по сирене таких нет. Да, и еще, значит, рябиновая моль, вот она и для яблони, и для груши может быть такие вот изъязвленные плоды. Значит, тоже следить, чтобы не было. Но эта тема уже, как говорится, вредителей. Да, пожалуйста.
Как вы можете прокомментировать использование арии московской сусла в качестве подбоя груш?
Чего сусова?
Айвы.
Я не знаю насчет айвы сусова, но я четко совершенно знаю, что вот 84-й год отнять... Нет, 04 отнять 17. 87-й, да? 87-й. Как раз мы были в научной командировке в Польше. У них в предшествующую зиму была суровая зима. Для них 25 градусов – это очень суровая зима. Но если у них сар Кримсон, они в Москву тогда отправляли, Джонатан, Гольден Делиш, там и так далее, такие сорта южные. У них груша была вся привита на айве. Погибли все сады до одного. Я, значит, кроме селекционной, моя научная тематика – зимостойкость. И они меня пригласили с докладом по зимостойкости. И в частности, вот я сама видела эти сады. На айве все сады погибли. Может быть, у сусова более зимостойкость. Я не занимаюсь подвоями. Моя задача не корешки, а вершки. Поэтому это уже он. Но вот эта рекомендация повышать зимостойкость с помощью закаливания корней, это абсолютно неправильно.
То есть там просто погибли. Это, ну, я не знаю, как можно было так рекомендовать. Там корни погибли. В том числе, по-моему, и у них, у самих садов. Кто? Что? Я не поняла, что держать?
Коров.
Ну при чем здесь корову? Корову это... Нет, но, ну да, ну нет, я про коров не знаю, просто это другая совсем. Нет, но здесь это уже никуда не денешься от биологии, это уже общеизвестно, что корни для голых корней минус 18 уже температура летальная. И, значит, оголить корни, ну даже если эти наружные закалятся, но под ними-то там другие корни находятся, значит, они-то уже не закалятся, вымерзнут. Пожалуйста, еще вопрос. Да, конечно, вот с помощью отгибания, если вы будете следить все время, вы не дадите дереву быть слишком высоким. Уже. А потом, вы хотите сказать, она уже высокая?
Да,
высокая, да, конечно, вы делаете, но это уже тема обрезки. Вы делаете обрезку переводом на боковое ответвление, вы снижаете крону и заодно омолаживаете. То есть она у вас получается, вы ликвидируете центральный проводник, и у вас получается сверху как бы плоская. Можете даже вообще вот этот центральный вырезать, и у вас, ну вот, вот если вот это будет, и у вас как бы вот так вот, а сверху здесь ничего не будет. Но тут же вырастут волчки, которые тут же восполнят эту крону. Поэтому, если ваша цель оставить вот так, как я показала, вот так, то вы не должны давать расти волчкам. Иначе у вас за 2 года все восстановится, если дерево здоровое. И вот еще такая тоже неправильная рекомендация. После обрезки как следует подкормите деревья. Вот эта глупость невероятная. Вы понимаете, если это деревья здоровые, вы обрезали, я уже сказала, у вас корни запрограммированы на прежний рост, да вы еще подкормили, у вас такие волчища вырастут, что вы потом, не знаете, срезать-то нельзя будет. Значит, после обрезки, если это дерево нормальное, здоровое, без каких-то дефектов, дерево надо держать на тощем режиме. Понимаете смысл? Вот когда оно уже разовьется нормально, все, тогда уже в зависимости от... Вот диагностику можно делать по приростам. Хорошие, нормальные приросты с нормальными листьями. Ограничьтесь лучше с подкормками, со всякими и так далее. А то некоторые так, вот дерево там что-то такое, кажется, не очень, не плодоносит, не развивается. Кто-то приехал, какой-то залетный специалист, обрезать надо. Он, значит, 1 год обрезал, 2 обрезал, да еще подкормил. В результате побеги огромные, дерево жирует, а плодов нет, а урожая нет. Обрезку в зависимости от состояния дерева. Надо прежде всего, вот в свое время, я не просто потому, что мой отец, а я говорю, что я Ефимова не имею отношения к Виктору Александровичу Ефимову, а мой отец, извините за такую вот семейственность, его давно нет в живых, царство небесное, он был очень хороший специалист. Он был единственный за всю историю института заслуженный агроном РСФСР. Сейчас много заслуженных, но это уже другие. Ему, значит, вот это звание, он был простой агроном, не кандидат, тем более не доктор, ничего, но он ввел много очень новых таких вот агротехнических приемов применительно к нашей нечерноземной зоне. Потому что садоводство у нас развивалось сначала изначально по типу южного, а у нас здесь другие совсем условия. И вот, когда я начинала работать, он мне говорил, к молодому дереву с ножом не подходить. То есть не обрезать. Молодое дерево – это как детский сад. Как ребенка в детском саду. Кого по головке погладить, кого приласкать, кого что. И вот смотришь. Значит, если у дерева уже вы посадили, а у него уже острый угол, значит, отогнуть. в зависимости от типа кроны. Вот у москвички, например, в груши, у нее крона, все ветки под очень острыми углами. Значит, формируй, не формируй, ну, формировать, конечно, надо, иначе они потом ломаются. А, или вот груша детская, например, у нее вертикальный рост. Значит, обязательно надо формировать, иначе будет очень высоко вверх расти. У каждого сорта есть свои какие-то, в общем, короче, как рабочие, у каждого сорта свой фасон. И вот еще такая ошибка. Значит, некоторые, у некоторых сортов, вот, в частности, у видной, у велесы, у них ветки вот так загибаются, вроде как некрасивые, да? И многие начинают обрезать. Зачем вы это сделали? А чтобы красивее было. Ну так вы выращиваете что, бордюр или вам надо плоды? Вы тем самым плоды у себя убрали, значит, вы простимулировали рост побегов, а плодушки из-за этого не будут образовываться. Поэтому присматривайтесь, если все ветки вот такие кривые, они не то что кривые, они вот косолапые вот такие загибаются. Это биология сорта, ну и пусть оно себе так растет. И когда они будут плодоносить, они все от тяжести урожая повисают, они, эта косолапость, ее даже не видно. Просто поверьте, что от тяжести урожая они все вот они вот так вот выглядят. Кто приходит в сад и говорит, да у вас одна глина. Как же они у вас растут? Вот не верите, приходите, посмотрите, одна глина, ни грамма навоза, ни грамма никаких удобрений, ничего нет. Только органика в виде листьев органических отходов. Да, слушаю. Нет, ни в коем случае. Подождите, сразу скажу. Только санитарная, только санитарная. Там, где обломаны, там, где какая-то критическая ситуация, где вот того гляди, что-то оторвется, отломится. Это называется санитарная обрезка. Но ее проводят по-другому. Это надо рассказывать специально. То есть, когда вы обрезаете целенаправленно, там должен быть особый срез. Когда вы проводите санитарную, там ни в коем случае нельзя оставлять пеньков. Если вы проводите целенаправленную санитарную обрезку, там надо пенек оставлять, а весной его надо удалять. Это совершенно разные вещи. Это надо лекцию по обрезке.